Дорогие друзья, Исход 3:13. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий». Мне нравится такая история, как один преподаватель литературы для взрослых, для студентов, очень известный, Набоков, когда он преподавал русскую литературу в западных университетах, американским студентам, которые слабо были с ней знакомы, и он рассказывал, и вот для того, чтобы сделать явную разницу вот как бы между величинами разных поэтов, литераторов, он делал так. В его аудитории было три большие лампы, и он выключал свет, когда заходил в аудиторию, выключал свет и закрывал, опускал шторы. Потом он включал первую лампу, она заливала аудиторию ярким светом и говорил, это Пушкин. Потом он включал вторую лампу, становилось светлее, он говорил, это Гоголь. Потом он включал третью лампу, становилось еще светлее, он говорил, это Тургенев. А потом он нажимал какую-то кнопочку, разом все шторы поднимались и заливали еще большим светом, ослепительным, просто солнечным, натуральным, аудиторию, и он говорил таким громогласным голосом, «А это Толстой!» Вы знаете, я бы хотел что-то сделать, включить какую-то мощь, акустику, и еще больше прогреметь и сказать, «А это наш Бог!» И вот, а что сделать? Вот представьте себе, если он явится, и какой свет его присутствия зальет вот этот зал, в котором мы находимся. И помните, один человек однажды оказался в такой ситуации, об этой ситуации я буду сегодня говорить в своей проповеди, Исаия. Какой трепет он пришел, когда оказался перед лицом Бога, перед величием Бога. Моисею жизненно нужно близкое богопознание для того, чтобы сделать все то, что он дальше будет делать. Ему надо знать Бога. И первое, что говорит Бог Моисею, знакомясь с ним, когда Моисей спрашивает, ну ты кто? Как тебя зовут? Какое твое имя? Что мне про тебя рассказать? Он говорит, я есть. Я есть сущий. Если слово сущий расшифровать, оно для нас сегодня уже трудно понятное, да? Сущий – это тот, кто есть. То, что существует. Богословы, комментаторы говорят, что перевести можно еще так. Бог сказал, я есть тот, кто я есть. Хорошее объяснение, кто такой Бог. Вот попробуйте объяснить. Действительно, богословы 2000 лет ломают голову над тем, кто такой Бог. Вот дать определение. Мы можем дать определение лошади, дереву, колонке и так далее, столу. Мы можем описать стол, потому что мы больше его. Мы сделали этот стол. Мы можем сказать, какие он выполняет функции, из каких сделан материалов, какие у конкретно этого стола особенности и так далее. Но как сказать, кто есть Бог? Какое определение дать Богу? И одна из ветвей богословия пошла так, что говорить такое апофатическое богословие через то, кем Бог не является. И это самый большой прогресс, какого богословие достигло. Они могут, богословы, только сказать, кем Бог точно не является. Но кем Он является? Вот самый начальный вопрос. Кто такой наш Бог? Не могут богословы ответить. И Бог сказал, «Я есть тот, кто я есть». «Я есть», он сказал. Бог – это абсолютное бытие. Бог – это начальная точка нашего существования. Бог – это единственная подлинная реальность. Задумайтесь об этой мысли, она очень потрясающая. До того, как был сотворен наш мир, не было никого, кроме Бога. Не было ничего, кроме Бога. Вот единственное, что было – это Бог. Я хочу сказать семь мыслей, вот, которые следуют из этого, из этой идеи. Бог есть тот, кто вот есть. Он просто существует. Первая мысль – это вот та, о которой я уже начал говорить. Бог есть абсолютная реальность. Вне Него ничего нет. То, что все существует, существует потому, что Он захотел, чтобы это существовало. До того, как наш мир создался, ничего кроме Него не было. Многие дети задают этот вопрос, а кто создал Бога, а что было до Бога? И все родители им отвечают, ничего не было, Бога никто не создал, Бог всегда был. Бог просто есть, у него нет начала. Как он никогда не начал быть, так он никогда не перестанет быть. Он всегда будет. Если мы будем продолжать существовать, мы будем продолжать существовать, потому что он захочет, чтобы мы продолжали существовать. Но у него нет внешней причины для того, чтобы он продолжал существовать. Он просто всегда есть. Второе короткое рассуждение. То, что Бог есть, это абсолютная начальная реальность, говорит о том, что он абсолютно совершенно независимый ни от кого. Мы очень зависимые существа. Маленький ребенок зависит от семьи, в церкви мы тоже друг от друга зависим. На работе мало есть таких видов работы, которые получится выполнять в одиночку. Бог не нуждается в какой-то внешней причине для своего существования, для того, чтобы кто-то давал ему какие-то источники, какие-то ресурсы, вот для того, чтобы ему продолжать быть, чтобы что-то ему входило, втекало, поступало откуда-то. Он все может перестать быть, а он продолжит существовать. Мы не так. Видел я такое короткое видео, значит, вырыта траншея для укладки трубы, и там такая кучерявая часть тела торчит, овечка. Вот подходит мальчик, хочет сделать доброе дело, достает эту овечку за ногу, оказывается, что это такой упитанный барашек. Вот, только он его достал, барашек радостно выбрыкнулся у него из рук, побежал, сделал красивый прыжок и опять в эту траншею попал. И снова надо мальчику подходить, доставать этого барашка. И я когда смотрел эту короткую, вот, значит, то, что произошло на самом деле, я вспоминал текст Священного Писания, который говорит: «Я заблудился, как овца потерянная, твой я, спаси меня». Вот мы для Бога, как вот эти вот барашки, овечки, которые постоянно проваливаются, постоянно его надо вытягивать. Третья мысль, и она вытекает из предыдущей: Бог совершенно независимый, но мы полностью зависимы от Него. И все, что не Бог, материальное творение, люди, все существа, все зависят от Него. Все, каждое животное, каждый микробик, каждый жучок колорадский, вся Вселенная, она вторична. Она не первична. Мы существуем потому, что так захотел, чтобы мы существовали. Бог решает, чтобы мы продолжали существовать, и поэтому мы есть дальше. Тоже я в нашем собрании рассказывал такую иллюстрацию, мне она понравилась. Один проповедник, я услышал в проповеди, он у его папы, уже пожилого папы, случился перелом ноги. Ну, в старости это переносится особенно тяжело. И когда уже начал перелом заживать, понадобилась палочка. И он вспомнил, что когда он был мальчиком, то на даче он полез зачем-то под кровать и увидел под кроватью палочку. И он еще подумал, зачем эта палочка? Трость такая. И он сказал об этом, они поехали на дачу, и точно залез он под ту кровать, и там лежала палочка. Он достал эту палочку, привез папе, и папе было очень хорошо с ней ходить. И этот проповедник сказал такую мысль: Бог для некоторых людей, как эта палочка, которая пролежала под кроватью десятилетия. И потом, когда случилась проблема, он понадобился. И тогда мы обращаемся к Богу вдруг, да, начинаем учиться молиться, когда что-то случается. Или вот мы садимся в машину, если вы первый раз садитесь в машину, вы смотрите в свою, вы ее приобрели, и смотрите, ага, здесь это, здесь прочитываете надпись такую «Airbag». И, наверное, у каждого проходит такая мысль: Господи, хоть бы мне это не пригодилось. И вот Бог, пусть Он будет для нас не палочкой, не вот этой вот воздушной подушкой, которая, ну, если когда-то надо, то да, Он спасет. Ну, а вообще-то мы как бы и живем. Нет, мы постоянно от Него зависимы. Следующий, четвертый вывод из этой идеи о том, что Бог – это абсолютное бытие, это самая подлинная реальность, Он такой. По сравнению с Богом, если сравнивать, то неправильно показать, что Бог вот такой большой, и мне сейчас раздвигать руку там до краев Солнечной системы или всей краев, или Вселенной даже, да, а Вселенная вот такая маленькая, мы перед Ним, да, вот такие, и мне сжимать, и там на уровне микромира переходить. Нет, еще больше. Бог еще больше, Он бесконечный, а мы перед Ним еще меньше, чем самая маленькая величина, которую мы можем представить. Мы перед Ним что? Скажите, ничто. Так написано. Да, Да. Исаия 40 глава, 17 стих. «Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считается у него». И вот, что нам надо думать, когда мы сопоставляем какие-то ценности. Увлечение и Бог, что больше. Да, работа и Бог, моя семья и Бог, жена, которую я люблю, и Бог. Это очень отрезвляющая идея, да. Вот действительно ли по сравнению с Богом для меня все менее ничтожество или нет? Следующее. То, что Бог есть, всегда был и всегда будет, то, что Он есть, обладает абсолютным бытием, говорит о том, что Он постоянный, Он неизменный. Он был всегда, Он будет всегда. И каким Он был до сотворения мира, таким Он будет после того, как на земле отшумит вся история и установится какое-то вечное такое равновесие. А Бог не изменится. Какой Он был в начале, для нас начало, да? Такой Он будет всегда, продолжение вечности. В Боге нет изменения. В Боге нет развития. В Боге нет прогресса. Почему? Потому что совершенство не может изменяться. Бог не может стать еще святее, еще мудрее, еще сильнее, еще могущественнее, еще добрее. Бог не может стать. Иногда человеку кажется, Бог меня в такой ситуации, в хороший мой день, я почитал Библию, я помолился, я победил какое-то искушение, Бог меня любит. Ах, не может прямо как. На следующий день я плохо себя веду, у меня проблемы, я здесь раздражился на кого-то. Наверное, Бог на меня сегодня так как-то сердится. Или Божья любовь не изменяется. Это то, что нам будет помогать оставаться на плаву. Он неизменный, Он постоянный. Следующая мысль. Бог – абсолютный эталон истины. То есть из-за того, что Он всегда существовал и Он всегда будет, Он решает, что есть хорошо и что плохо. Нету какой-то толстой книжки вечной, куда он заглянет и узнает о том, как ему надо себя вести. Нету закона, который ему скажет, что есть святость, что есть хорошо и что плохо. Это он создал закон, который дал нам. Он определил, что есть хорошо и что плохо. Он начальное, ну как это, начало системы координат добра и зла. И последнее. Мысль, которую в этой части я хочу сказать, это вытекает из всего предыдущего. Если Бог такой, если Он всегда есть, всегда был, всегда будет, если Он неизменный, причем неизменный в силе, в совершенстве, в святости, если Он абсолютно суверенный, независимый, если мы все от Него зависим, то Бог – это самая большая ценность, которая есть во Вселенной. Бог – это самое достойное, то, чем мы должны были бы восхищаться. Бог – это то, чем мы должны упиваться, я бы так сказал. И ничего нельзя познавать в отрыве от Бога. То есть мы верующие люди, мы можем быть верующими только в собрании, а на работе жить, как все люди этого мира, или дома. Но на самом деле, если Бог такой, как я сказал до сих пор, то все нам надо выравнивать относительно Него. Начинать отсчет от Него. Как Он на это смотрит? Что Он об этом думает? Правильная оценка событий всегда будет в контексте того, что Бог об этом думает. Что Бог об этом сказал в Своем Слове. И давайте будем правильно к Нему относиться. К этому мне хочется вас вдохновить. Вы знаете, я читал об одном ученом, об Альберте Эйнштейне, вы все о нем слышали, один из величайших ученых и 20 века, и всей истории. И один человек, который о нем писал исследования, он сказал, ну непонятно, был Эйнштейн верующий или неверующий. Есть такие высказывания, которые говорят, что, кажется, он признавал существование Бога, но есть и другие, которые можно расценить по-другому. И он сказал, что, может быть, проблема того, что Эйнштейн не мог однозначно принять идею существования Бога, в этом была вина проповедников, которых он слышал. Меня очень сильно задела эта мысль, потому что я сам проповедник тоже. И смотрите, что сказал вот этот человек, который исследовал взгляды Эйнштейна. Он сказал, что Эйнштейн, наблюдая мир, изучая мир, видел величие больше, чем эти проповедники могли себе представить. А то, что они проповедовали, и он от них слышал, было в его глазах далеким от реальности. Не знаю, получилось у вас сейчас ухватить эту мысль? Еще раз. Они говорили «Бог великий», И он смотрел, ого, да, точно, мир великий. Но когда они продолжали говорить о Боге, они говорили не так, и вели себя не так, и жили не так, как будто Бог великий. Он больше понимал идею величия, чем они. И он не находил, чтобы они были впечатлены идеей величия Бога. Понятно, да? И когда мы с вами рассказываем о Боге, вот об этом я хочу чуть позже, в конце к этой мысли прийти, действительно, и мы говорим, Бог великий, наш Бог все может, наш Бог совершенный. Это видно по нашим глазам, что мы впечатлены тем, что Бог такой или нет. Вы знаете, я хочу следующую, вторую часть своей проповеди посвятить тому, чтобы мы с вами открыли книгу Исаии, 6 главу, и посмотрели на человека, который Бог захотел, чтобы этот человек пошел и проповедовал много, говорил от лица Бога. И что сделал Бог? Он дал ему увидеть свою славу. Он как раз дал ему впечатлиться его, Бог, им, Богом, для того, чтобы потом, когда этот человек, Исаия, будет проповедовать, люди видели, что он говорит как свидетель, как очевидец величия. И это придаст его силам, его словам убедительность. Исаия 6 глава, первые 4 стиха я прочитаю. Очень хочу, чтобы вы тоже читали. Меня эти слова много раз впечатляли. Дай Бог, чтобы они впечатлили всех нас сейчас. Исаия 6, с 1 по 4 стихи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Я хочу сказать, вот дальше сделать такой маленький разбор этих 4 стихов и опять 7 пунктов сказать о том, что мы можем узнать о Боге из этого текста. Первое. В год смерти царя Озии. Озия умер. Озия, с которым могли быть связаны какие-то надежды Исаии и других благочестивых людей, закончилась его жизнь, потому что он всего лишь человек. Но Исаия оказался перед живым Богом. И первое, что я хочу сказать о Боге из этих 4 стихов, это то, что Бог живой. Озия умер, Адам умер, Давид умер, Моисей умер, Авраам умер, Павел апостол умер. Все люди рано или поздно умирают, а Бог живой. И вот из этой идеи смертности, временности, бренности Исаия переносится в идею бытия постоянного, вечного, нетленного. Бог живой. И он оказывается перед живым Богом. И вот это ощущение пророков «жив Господь, перед которым я стою». Какие пророки так говорили? Елисей, кажется, да? И, по-моему, Илья, да? Наверное, 2, и, кажется, кто-то еще 3. Я все время забываю, не помню. 2 такие короткие истории. В прошлом году, или я сам прочитал в новостях, или у нас вот в группе проповедников кто-то скинул такую новость. Мы иногда делаем такое упражнение. Мы берем какое-то событие и пробуем использовать его как иллюстрацию к проповеди. И вот мы однажды работали над такой вот короткой новостью. Значит, в здании парламента Лихтенштейна проходило заседание, посвященное обсуждению проблемы землетрясений. Примерно было понятно, что надо сделать, но они как-то тянули это все и не принимали нужного решения. И вдруг случилось землетрясение. 2 толчка таких. Ну, один 2,4 балла, другой 4,1. То есть землетрясение ускорило принятие решения по поводу землетрясений. То есть люди обсуждают, они знают, землетрясения есть, они бывают, это серьезная реальность такая. Да, надо что-то делать, надо вот нам что-то в нашем княжестве, Лихтенштейн, что-то как-то реагировать на это, принимать какие-то меры, и они все решают, решают, решают. И тут случается землетрясение. Вторая короткая иллюстрация, я когда-то тоже у нас проповеди приводил. Есть такие музеи восковых фигур, мадам Тюссо и так далее. Там разные известные люди, их фигуры восковые отливаются, ставятся, и ты можешь походить, посмотреть, как люди выглядели, сфотографироваться. И один известный баскетболист зашел и встал с мячом вот так вот, раз, в виде фигуры самого себя. И ходят, ходят некоторые люди, потом, ну, а это звезда там баскетбола, с ним многие хотят сфотографироваться, становятся рядом с ним, и тут он раз, там, например, взял его как-то, приобнял, или какое-то движение делает, и все так, сразу испуг такой, да, он живой, настоящий. Вы знаете, меня эта мысль приводит в трепет. Мы говорим про Бога, Вот вообще на каждом нашем богослужении. Мы молимся Богу вообще на каждом нашем богослужении. Вообще все наши стихи про Него, все песни про Него. Но иногда мы обращаемся к какой-то идее Бога, к своему представлению о том, какой Бог. Да? А представьте себе, что Бог что-то сделал, чтобы мы увидели, что Он здесь. Раз. Люди говорят про землетрясение, случается землетрясение. Люди фотографируются с фигурой, и оказывается, что она живая. Мы говорим про Бога, а Он живой, Он здесь. Он здесь. Это первое. Второе. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле». Вопрос простой, детский. Что делал Бог, когда его увидел Исаия? Сидел. Сидел. Бог ни в одном видении, которое описывает, что делает Бог на небе, не сказано, что Бог пашет поле, или косит траву, или чистит ботинки, или загружает какой-то грузовик благословениями, или заполняет какие-то отчеты. Бог что делает? Давайте скажем еще раз это слово. Бог сидит, сидит на престоле. Что это значит? Ситуация под контролем. Бог сидит. Бог сидит, и мир не распадается. Небо не расползается по швам от недостатка внимания Бога. Все идет так, как Он замыслил. Бог никогда не думает, чем бы Ему заняться на небесах. Никто Ему не дает заданий. Он сидит, и все получается. Все спокойно. Он сидит на престоле. И мы можем с вами быть спокойными. Что бы ни случалось, Он сидит. Кстати, когда Стефана побивали камнями, он увидел Иисуса. И что делал Иисус? Он стоял. Да, Бог сидит, но Иисус так переживает о церкви, когда кто-то на земле страдает, он может встать, чтобы встретить этого человека, чтобы поддержать этого человека. Но вообще Бог сидит. Это вторая идея. Бог властный, Бог всевластный. Третья идея. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле каком? Высоком и превознесенном». Да, престол во вселенной не один, но Божий престол какой? Высокий и превознесенный. Он выше всех других престолов. Есть другие люди, другие существа во вселенной, которые тоже сидят. И им тоже кажется, что ситуация под контролем. Но Божий престол высокий и превознесенный. Он точно больше всех и выше всех. Бог всемогущий, Бог выше всех. Никто не может Ему противостоять, никто не может изменить то, что Он решил сделать. Четвертое. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис Его наполняли весь храм». Трудно себе представить эту картину, но я, вот когда я читаю этот текст, я представляю себе, ну, я не представляю себе Бога конкретно, и это не надо делать, но края рис мне так... Мое поэтическое мышление включается. Такие воскрилия, да, одежда, они заполняют прямо весь храм. Представьте себе, заходит невеста, и вы ахаете, какая она красивая, какое у нее платье. А потом вы видите, что платье за ней все тянется, и тянется, и тянется, и тянется, и тянется. И там в конце идут какие-то девочки, они держат этот подол. Представьте, что она зашла, и расстилают это платье за ней. Вот края рис. А теперь представьте себе, если бы эти края, они еще больше заполнились. О чем это говорит? Ну, платье – это слава невесты, это красота ее. Так вот, Божья красота, она заполняет храм Его присутствия. Края рис Его наполняли весь храм. Божье великолепие, если присмотреться, оно заполняет весь мир. Вы знаете, вы видели фотографии таких не чудовищных, а чудесных, чудаковатых, каких-то рыб, которые глубоководные, падают, плавают там, куда никогда не попадает свет. И они там бывают, есть такие рыбы, какие-то у них тут нос вытянутый, тут какая-то вот фонарик свисает, и сюда на этот фонарик плывет рыба, она ее съедает. И такие есть разные, у этой такая губа толстая, это вот такая особенная рыба. И смотришь, и этих рыб никто никогда не увидит. И такое богатое великолепие, разнообразие Божьего творения, которым некому даже любоваться. Почему так? Почему так? Потому что края рис его наполняют все творение. В том смысле, что небеса, что говорят 18-й псалом, проповедуют, что проповедуют? Славу его. И о делах рук его вещает твердь. То есть, если мы будем правильно смотреть на природу, мы будем читать проповедь о славе Божьей. Бог великий, Бог великолепный, Бог славный. А мы призваны тоже быть, возвещать Его славу, говорить, какой наш Бог славный. То есть реально весь мир наполнен познанием о славе Божией, но мы ходим как слепые. Серо как-то, тучка, да. Ну, может, я какое-то стихотворение напишу про эту тучку, там, парус одинокий вспомню. Мы смотрим на то, что говорит о славе Божией, это вообще нас не впечатляет. То есть мы неправильно смотрим. А Римлянам 1 глава не об этом ли говорит, что познав, да, не возблагодарили, но осуетились. И это про нас тоже может быть. Пятое. Вокруг него, второй стих, стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. По шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя ноги и двумя летал. Про эти существа больше нигде не сказано. Иногда ангелов себе представляют, но я не знаю, как вы, я в детстве рос совсем неверующим, я очень любил картины смотреть, разные средних веков, 19 века, разных стран, очень многое смотрел, и там, вот, допустим, там прерафаэлиты, там Рафаэль и так далее, они рисовали ангелов иногда, знаете, такие купидончики. Там какая-то сцена, а внизу сидит такой ангелочек, раз, сложил руки, такой миленький такой, знаете, пузатенький такой вот, ну, младенец порхающий. А здесь, смотрите, это неправильное представление. Четвертый стих. Когда эти существа начали разговаривать, что случилось? Поколебались. Вот это место, этот храм величественный, небесный, он задрожал, затрясся. От того, что серафимы говорили одно и то же слово «свят, свят, свят Господь Саваоф». Это не какие-то вот эти вот купидончики, пухлые крылатые младенцы. Это очень могущественные существа. Лучше представить себе, вот стоит президент, какой-то парад, техника проезжает, и пролетает такая эскадрилья из истребителей. Случается какой-то там хлопок, они преодолевают порог там, скорости звука, да, и такой все смотрят, вот это вот величие у этой страны, сила у нее есть. Вот эти вот серафимы, они примерно такой и больший эффект должны были вызвать у Исаии. И эти существа могущественные, от голоса которых трясется храм, эти существа трясутся перед Богом. Трепещут, говорят, святой, святой. И они не могут находиться перед ним вот просто так, расслабленно как-то, да. Они напряжены, они в трепете, они закрывают свои ноги, свои лица, сознают свое недостоинство перед ним. И вот их трепет, их уважение к Богу, их восхищение им передалось Исаии. И это правильно. Шестое. Бог святой. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это отдельная такая тема о святости Божией. Что это такое? Ну, я как-то даже не хочу, наверное, затрагивать ее. Это, святой – это значит отделенный, если очень коротко. Святой – это значит особенный. Святой – это значит нельзя взять и сделать, что хочешь с ним. Когда Бог отделяет кого-то для себя, вот в этом смысле это становится святым. И Бог освящает в Библии вообще, что называется святым. У меня есть длинный список. Я как-то исследовал две книги несколько раз. Это Ездра и Неемия. И я увидел, что в этих книгах последовательно называются святыми сосуды, люди, храм, стены, кирпичи, ворота. Весь город называется святым, народ весь. И я заметил вот в этих двух книгах, где восстанавливается поклонение Богу, отстраивается храм, возвращается жертвоприношение и так далее. Вот эту идею распространяющейся святости, которая сначала называется святым это, потом это, потом это, потом люди, которые это делают, потом храм, а потом вообще все место. И мне очень нравится место, которое написано в книге Захарии, 14 глава, 20-21 стихи, по-моему, конец этой книги, последний, да, в ней, где написано о будущем, такая очень таинственная картина. И смотрите, что там написано. «В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу». Где эти слова были написаны когда-то раньше в Ветхом Завете, в Пятикнижии? На лбу, на челе у священника, первосвященник. Это особенная святость. Первосвященник один раз в году заходит в святилище святой святых. Вот это святость. Тут ему, конечно, надо себя отделить, очистить и трепетать. Но придет время, когда вот эта табличка будет везде. Дальше написано на котле, где будут варить что-то, на конских уборах, вот на сбруе, на всем, везде все будет святым. Все станет святым. В каком смысле Бог святой? В том смысле, что Он отделен от того, что не Бог. Бог особенный. Бог уникальный. И последнее – Бог славный. «Вся земля полна славы Его». Третий стих. Что такое слава Божия? Я в следующей проповеди хочу об этом говорить, о том, что Бог славный, а мы поэтому должны прославлять Его. И поэтому сейчас не буду... Совсем коротенько, мне нравится такая идея. Святость и слава связаны. Когда святость открывается, то это славно. То есть святость Бога – это Его скрытая слава. А слава – это открытая святость. Я хочу сказать вам одну особенность, которую легко не заметить. И тогда этот текст для нас останется такой впечатляющий, но картинка из прошлого. Это было когда-то с Исаией, да, вот, ну ладно, а мы что? Иоанн вспоминает это место. Откройте, у кого есть Библия, 12 глава. Ну, приготовьте. Перед этим я хочу сказать, что в книге Исаии есть два, ну, на самом деле больше, но таких полярных, и поэтому принципиально важных два откровения о Боге. Первое – это 6 глава. Бог открывается как великий Бог. Потом Исаия получает поручение от этого Бога великого идти и рассказывать о Нем, быть Его свидетелем. И заканчивается 6 глава идеей о том, что эти люди не поверят тому, что Он будет рассказывать, выйдя из Божьего присутствия. То есть не сработает эта проповедь. Представляете, как это быть проповедником, заранее зная, что никто тебя не послушает. И все равно надо говорить. И у Иеремии похожая судьба. Вот. И заканчивается 6 глава таким таинственным упоминанием о семени, об остатке. И следующее принципиально важное откровение Божьей славы, 53 глава этого пророка Исаии, где Бог открывается не в своем славе, не в своей славе, не в своем величии, а в своем уничижении, в своем унижении. И для евреев настолько контрастным было эти два откровения, что они говорили, что это два мессии, ну, два царя. То есть будет один, который в славе, Мессия, и один, который вот в уничижении. Иоанн соединяет эти два текста. Это очень красиво, если мы это увидим. Открываем Иоанна 12 глава, 38 и 40. 38 и 40. Помните, там есть такие слова? «Сие сказал Исаия, когда, по-моему, видел славу его и говорил о ней». Так вот, что сие? Иоанна 12, два стиха нам надо, 38 и 40. «Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это откуда? 12.38. Это из 53 главы Исаии. Помните хорошо, да, начало этой главы. Дальше. «Потому не могли они веровать», 39, «что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я не исцелил их». Я не читал этот текст, но он из какой главы? Из 6. Оказывается, Исаия соединяет два текста, 53 и 6. И смотрите, что он говорит, 41 Иоанн говорит, «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Ух ты. А сейчас, если наверх посмотреть, местоимение. Местоимение личное относится к последнему упоминавшемуся существительному. А какое лицо последнее упоминалось? Когда я видел славу его, кого его? Господа. А кто этот Господь, 37 стих? Столько чудес сотворил Он перед ними, они не веровали в Него. Кто Он? Иисус. Все, теперь мы можем собрать картину вместе. Этот Господь, который открылся Исаии в 6 главе, в 53 главе, это один Господь. И для нас сегодня это важное откровение. Иисус, Иисус. Кстати, а люди отвергли и одного, и одно откровение, и другое. Приди к ним Бог во славе, они его не примут. Приди к ним Бог в уничижение, они его тоже не примут. Грешная природа отвергает оба откровения Бога. В Иисусе исполнились оба текста из Исаии. Он и сидящий на престоле владыка, и страдающий раб. И вот слава Его, мы видели славу Его, говорит Иоанн в первой главе, славу как единородного от Отца. Вот слава Иисуса – это сплав величия и уничижения. Величие и уничижение. Чтобы нам лучше понимать Иисуса, чтобы нам вообще понимать Иисуса, нам надо иметь в виду обе этих идеи. Если нам интересен только Иисус, владыка на престоле, но мы вообще мы не сможем проходить те периоды жизни, когда у нас страдания, трудности, когда нас будут унижать, ну, а как ты будешь смиряться? Вот. С другой стороны, если нам только вторая картина тоже нет, нам надо и откровение славы Его. Вот. И я хочу в заключение, помните, я говорил, быть впечатленным явлением славы и величия Бога. Мы с вами проповедники, мы с вами благовестники все, мы с вами все свидетели Иисуса. И как мы будем это делать? Вот я работал сколько-то лет в школе, в детском саду, в разных учебных заведениях, некоторых из вас учил. И вы знаете, все учителя делятся на три категории. Категория первая. Учитель заходит в класс. Так, дети, слушайте меня. Это что значит? Учитель какой? Большой, а вы, дети, маленькие, да? Детишки, слушайте меня. Другой учитель заходит и такой, дети, дети, и начинает там что-то, да? И он сисюкается с ними, там играется, заигрывает, и дети понимают, что это неестественно, не то, да? Вторая картина. Учитель маленький, дети большие. Третья картина. Заходит учитель, он большой, и он говорит, дети, я вам сейчас что-то расскажу. И он рассказывает про что-то большое, про что-то великое. Вот скажите, из материального творения, что для вас есть большое, что вас впечатляет? Вот реально впечатляло вас в жизни? Горы. И ты заходишь, Марк, ты говоришь, дети, я сегодня вам расскажу про горы. И ты пришел изначально большой, и ты принес им с собой гору, относительно которой ты маленький. И в процессе твоего рассказа дети тоже восхитились горой. И относительно горы они стали одинаково маленькими вместе с тобой. То есть ты относительно них большой, но относительно горы ты маленький. И они вместе с тобой встали и смотрят на гору. Ух ты, действительно, вот это гора. И вот это вот способ проповедования величия Бога. Мы должны быть людьми, которые носят в себе горы, гору, познание о Боге, о величии Его. И мы говорим, люди, мы вам сейчас расскажем про Бога. Мы можем казаться, неважно какими в начале разговора, но важно, чтобы в конце разговора мы оказались одинаково маленькими перед этой горой. И последнее. Людовик XIV был, по-моему, царем, который больше всех, не царем, а как-то во Франции, короли, да? Король. Который правил, ну, очень много. Самое долгое правление в истории вообще Европы, а не Франции только. Он зашел на трон в 4 годика и правил 72 года. В 76 лет он умер. Это был король, который, он, опьяненный властью, говорил, называл себя самым великим монархом. Он говорил, государство – это я. Это было время такое расцвета монархии. Когда он умер, ему сделали очень пышные похороны. В огромном зале, золотой гроб, по-моему. плачущие, значит, собранные граждане, вот, подданные. И чтобы подчеркнуть, ну, как сказать, потерю вот этой фигуры для страны, придумали такой ход, значит, поставили, собор был в темноте, а возле изголовья этого золотого гроба стояла одинокая свеча. Епископ, который вышел говорить проповедь на похоронах, Жан-Батист Массион, он встал возле этого гроба и сделал то, что всех повергло в шок. Он взял так, раз, и затушил эту свечу. И сказал три слова. «Только Бог велик». Только Бог велик. Я хочу на этом закончить свое слово тоже, дорогие друзья, дорогая молодежь. Только Бог велик. Давайте будем ходить со знанием этого. Аминь.